Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 28 сакавіка.
Што мусіць зрабіць Ціхановская, каб з тэрыторыі Беларусі не ляцелі ядерныя ракеты?
Я считал бы абсалютна неабходимым, чтобы Светлана Георгиевна обратилась к странам НАТО с просьбой о немедленном вмешательстве в сложившуюся ситуацию. И подала бы от имени белорусского народа и своих избирателей заявку о вступлении Беларуси в НАТО.
Не горш за ПВК «Вагнер», чым Карпянкоў збіраецца адказваць палку Каліноўскага.
Яны ўзялі, напрыклад, 3214 вайсковую частку і маглі стварыць на яе аснове там якуюсь рысь, напрыклад, узяць там два взвода з 3214 і цяпер яны іх называюць рысь.
Навошта Лукашенко ператварыў секс-гвалтаўнікоў у тэрарыстаў?
Любой чалавек, па суці, который выступал против или выступает против того, что творится в стране, и того насилия, и тех репрессий, может быть назван террористом, экстремистом, может быть арестован, осужден и так далее.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко працягвае маўчаць наконт заявы Пуціна пра прывоз у Беларусь расійскай ядзернай зброі. Магчыма, ягоны спіч на гэтую тэму прагучыць у пятніцу падчас анансаванага паслання беларускаму народу.
А магчыма, афіцыйная рэакцыя абмяжуецца заявай МЗС, у якой гаворыцца, што размяшчэнне на беларускай тэрыторыі непадкантрольнай Мінску ядзернай зброі не супярэчыць дамове аб яе нераспаўсюдзе. Ну а прычына такога кроку – адказ на, цытата, «аднабаковыя прымусовыя меры ў палітыцы і эканоміцы», канец цытаты, якія суправаджаюцца нібыта нарошчваннем ля нашых межаў войскаў НАТО.
Незалежна ад таго, якім чынам Лукашэнка абгрунтуе увоз расійскай ядзернай зброі ў Беларусь, частка аналітыкаў упэўненая. Гэты крок зробіць з нашай краіны проксі для пачатку ядзернай вайны.
Па словах аўтара кнігі «Трэцяя сусветная. Бітва за Украіну» гісторыка Юрыя Фельштынскага, перакідка ядзернай зброі ў Беларусь – гэта пераход Пуціным усіх чырвоных ліній. Пра тое, чаму Пуцін дагэтуль не анексаваў Беларусь, што трэба тэрмінова зрабіць Ціхановскай, каб пазбегнуць катастрофы, і пры чым тут Кітай, гісторык распавёў у размове з блогерам Маркам Фейгіным.
Перебросіць ядзернае аружае в Беларусь, когда речь ідёт аб Іскандэрах, і когда речь ідёт о ракетах с ядерными боеголовками, минутное дело. Я уже год, ну, с начала войны, да, может быть, даже чуть больше, говорил о том, что Путин будет использовать Беларусь как плацдарм для нанесения ядерного удара. Что это единственная причина, по которой при всей его любви к аннексиям он не аннексирует Беларусь, чтобы оставить ее формально независимый. Угрожать ядерным оружием можно из России. И Россия это делала, как мы знаем, достаточно последовательно и многократно. Начиная от заявлений Путина на эту тему, кончая или продолжая заявлениями Патрушева, Лаврова, Шойгу и даже страшилками Медведева, которые он с завидной регулярностью тиражирует. Поэтому для того, чтобы угрожать Западу ядерным оружием или угрожать Европе ядерным оружием, не нужно перебрасывать ядерное оружие в Беларусь.
Резонно.
Ядерное оружие в Беларусь нужно перебрасывать в одном единственном случае – для нанесения ядерного удара. Я заявляю абсолютно ответственно, что не позднее сентября этого года из Белоруссии по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары, если Запад не предпринят превентивных действий в этом направлении. Светлана Георгиевна Тихановская избранный президент Беларуси, сейчас находится, как мы знаем, в эмиграции. Я очень надеюсь, что она услышит наш разговор. Как избранный президент Беларуси, она ответственна за свой народ и за свою страну. То, что делает сейчас Лукашенко и Путин, абсолютная провокация в отношении Беларуси как государства и белорусского народа с непредвиденными последствиями, поскольку в ответ на ядерный удар из Беларуси Беларусь будет уничтожена. Будут уничтожены все государственные учреждения, будет уничтожена вся белорусская армия, все воинские подразделения, будут серьезные потери среди мирных жителей, как всегда бывает в таких случаях, и Беларусь перестанет существовать как государство. Путин делает это абсолютно умышленно. Он, как мы знаем, уничтожает украинский народ, он таким образом уничтожит белорусский народ, ну и на самом деле он уничтожит еще и русский народ, но об этом мы поговорим чуть позже. Поэтому я считал бы абсолютно необходимым, чтобы Светлана Георгиевна обратилась к странам НАТО с просьбой о немедленном вмешательстве в сложившуюся ситуацию и подала бы от имени белорусского народа и своих избирателей заявку о вступлении Беларуси в НАТО, точно так же, как это сделали относительно недавно Финляндия и Швеция. Если по каким-то причинам, назовем их бюрократическими, НАТО не сможет оперативно отреагировать на эту просьбу и вмешаться в ситуацию в Беларуси, я считал бы, что военное вмешательство должны обеспечить объединенные войска Польши, Литвы, Украины и тех белорусских частей, которые уже воюют в Украине на стороне украинских войск против российских оккупантов. Если это не будет сделано не позднее сентября этого года, по Литве и Польше будет нанесен ядерный удар. В результате этого ядерного удара Беларусь, как я уже сказал, будет уничтожена. Я не думаю, что по Беларуси ответные удары будут ядерными, поскольку Беларусь небольшое государство, расположенное внутри Европы, и будет риск утечки радиации за пределы Беларуси, но тем не менее эти ответные удары будут адекватные, и, повторяю, Беларусь как государство перестанет существовать. Путин таким образом создает абсолютную изоляцию России и отгороженность ее от Европы. То есть это будет не Берлинская стена, а белорусский вал. После этого, и вот теперь мы уже переходим как бы к российской части и к интересам российского государства, если вообще в России еще остались люди, которые дорожат интересами российского государства. Единственным партнером и союзником России после этого останется Китай. Это ровно то, для чего недавно Лукашенко был вызван в Пекин и вел переговоры с Си в Пекине. Это ровно то, для чего Си сейчас летал в Москву. Для согласования вот этого вот плана.
Коли прогноз Юрия Фельштинского здесьница и Россия с территории Беларуси нанесе удары по соседних Польши и Литве, те не прилетись от каска все ж Москве, а не Минску. На Заходе ж, ну, разумеют, где находится крыница погрозы. Вот что на гэты конт думает историк.
Ну, во-первых, сомнений нет, что управляться...
Ни у кого нет сомнений.
Из Москвы, да, в этом нет сомнений. Но можно я вам задам один вопрос?
Давайте.
Пока что из как бы руководства НАТО сделало заявление, ну, относительно того, что в случае ядерного удара по Украине ответного удара по России не будет, поскольку Украина не является членом НАТО. Это мы все услышали. Теперь можно я задам вам следующий вопрос. Вот представьте себе, вы президент все равно какой страны. Можете взять Америку, можете взять Францию. Вас ночью будят и говорят, вы знаете, вот только что из Белоруссии нанесли два ядерных удара по Польше и по Литве. Наши ответные действия. Я не думаю, что вы скажете, что вы начинаете термоядерную войну с Российской Федерацией. Я думаю, что вы скажете, что поскольку удары нанесены из Беларуси, то чисто формально отвечаем по Беларуси. И я думаю, что это тот расчет, который есть у Путина. Может быть, даже это не расчет, а информация, которая есть у Путина, потому что ничего такого уж сверхсекретного в такой информации, наверное, и нет. И совершенно понятно, повторяю, что если бы удары можно было бы точно так же, с теми же последствиями, наносить из России, то, во-первых, Беларусь никто бы не выводил из ядерного статуса, во-вторых, Беларусь давным-давно была бы аннексирована, и, в-третьих, не нужно было бы перекидывать вообще никакого ядерного оружия в Беларусь, потому что с тем же успехом наносить ядерные удары можно с территории Российской Федерации или, например, даже из Калининграда, к примеру, который просто под боком у Запада. Поэтому единственная причина, да, по которой мы до сих пор не видим Беларусь аннексированной, по которой идет вся вот эта вот игра с ядерным оружием, начиная с марта 2022 года, когда Беларусь выводилась из ядерного статуса, имеет свои цели.
Да, путем изменения Конституции.
Удар через из Беларуси.
Чаму мэтай ядернага ўдара Росіі можа стаць не Украіна, з якой вядзецца паўнамасштабная вайна, а Літва і Польшча? Якая будзе падстава для атакі і чаго пасля гэтага чакаць Маскве? Працягвае Юрый Фельштынскі.
Почему именно Лукашенко неоднократно, я подчеркиваю, называл Польшу и Литву как страны, которые представляют угрозу для независимости Беларуси, я не знаю. Как предлог было сказано, что НАТО планирует установить в Беларуси, извините, в Литве и в Польше ядерное оружие, и поэтому Беларусь как бы просит Россию вернуть в Беларусь ядерное оружие, которое было оттуда забрано после подписания Будапештского протокола 1994 года. Но мы с вами знаем, что это абсолютное вранье. НАТО не планирует устанавливать в Польше и Литве ядерное оружие, и об этом речи не было. Поэтому, как бы, как предлог, конечно, Лукашенко сделал несколько раз уже, да, кстати, вот это вот заявление, но на самом деле это не соответствует действительности. А белорусские пропагандисты, вот типа тех, которые в Москве, да, дурачат народ, упоминают почему-то тоже именно Польшу и Литву, угрожая уничтожением ядерного оружия. Да? Значит, повторяю, почему-то Лукашенко сосредоточился на этих двух государствах. Это та причина, по которой я тоже называю именно эти два государства, а не, например, там, страны Балтии, которые вроде бы рядышком и тоже могли бы оказаться среди жертв агрессора. Вот, собственно, и все. Повторяю, повод, сейчас уже поводы никакие никому из них не нужны. Ни Путину, ни Лукашенко, никто не будет как бы лезть в карман за поводами. Риск велик прежде всего потому, что Лукашенко неоднократно уже заявлял о том, что белорусские самолеты будут подготовлены для снаряжение специфическими боеприпасами, как он сказал. Специфические боеприпасы – это и есть ракеты с ядерными боеголовками. И, соответственно, если я правильно понимаю, сейчас речь идет именно об «Искандерах», которые тоже будут переброшены в Беларуси, у которых там радиус действия, допустим, 500 километров. И то, и другое можно туда доставить очень быстро. И я считаю, что как бы риск слишком велик. И, скажем прямо, Запад обязан сейчас использовать, ну, как сказать, тактику Израиля и действовать превентивно. Потому что речь идет об уничтожении двух государств Восточной Европы и на самом деле о миллионных жертвах.
Чаму Россия может ударить с территории Беларуси менавіта по Польше и Литве? Наво что Путин вязе ядерную зброю у Беларуси, что терминово мусить зробить Тихановская, у размове с блогером Марком Фейгиным расповел американский историк российского походжения Юрий Фельшсинский.
Еврорадио.фм.
Далее у программы Еврозум.
Не горш за ПВК «Вагнер». Чим Карпенко збирается отказывать палку Калиновского?
Яны взяли, например, 32-14 войсковую участку и могли створить на ее основе там якусь рысь, например, взять там два взвода с 32-14 и теперь они их называют рысью.
Навошта Лукашенко перетворил секс-гвалтовников у террористов?
Любой человек, по сути, который выступал против или выступает против того, что творится в стране, и того насилия, и тех репрессий, может быть назван террористом, экстремистом, может быть арестован, осужден и так далее.
Состранимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко вийшла у чвертьфінал турніру у Майамі. У 1/8 фіналу яна обіграла Барбару Крейчикову з Чехії 6-3, 6-2. Наступна суперниця – Сарана Кирстя з Румунії. 74-та у всесвітньому рейтингу. Поєдинок пройде у середу. Мінське юнацтво обіграло у гостях Нёман у першому полуфінальному матчі плей-офф чемпіонату Білорусі по хокеї 2-1. Для цього спотребився овертайм. Другий поєдинок пройде у середу так само у Гродні. Во сходній конференції НХЛ визначилися 5 клубів, які гарантували собі удел у плей-офф. До Бостона, Кароліни і Нью-Джерсі долучилися Торонто і Рейнджерс. Беларуская баскетболистка Татьяна Лихтарович протягне карьеру у Мексице. Яна будет выступать у складе Фуэрзе Регии из Монтерея, поведомляет Трибуна. Ранее Лихтарович гуляла у Люксембургу. Яна заявляется подписанкой листа белорусских спортсменов за новые президентские выборы у нашей краине. У футбольной сборной Украины может заявиться новый головный тренер. Как пишет УНИАН, это Сергей Раброу. Он начнет тренировать команду у конца весны. А покуль с ней працует выконавца обовязка у головного тренера Руслан Ратань. Проигранный недавно матч англичанам у отборы Евро для его может стать первым и опошним. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Рысь, смерч, честь, беркут. Гэта назвы атрадаў спецыяльнага прызначэння, якія нядаўна з'явіліся ў Беларусі пад кіраўніцтвам намесніка міністра ўнутраных спраў і старшыні ўнутраных войскаў Геннадзя Карпянкова, таго самага экс-кіраўніка Губазік, які ў 20-м годзе выбіваў дружком дзверы кавярні на Нямізе, дзе хаваліся мірныя пратэстоўцы.
С допомогой этих спецподразделений режим небыто собирается змагаться с диверсийными группами и незаконными бандформированиями. Але по сутности все эти инициативы Карпянкова – перенакирование ресурсов на узмацнение репрессии.
Напередодні Дня волі ён гэтым нават пахваліўся. Маўляў, так, пасля нападу дронаў на расійскі самалёт у Мачулішчах мы ва ўсю моц палюем на людзей.
У нас, скажа ён, працуюць усе спецпадраздзяленні кожны дзень. Рыс трэніруецца і па адрасах затрымлівае. Беркут працуе ў памежжы, каб ніводная мыш там не праскочыла. Сілавікі атрымалі задачу і ўнутраныя войскі ў межах спецаперацыі, якую праводзіць МУС па правядзенні зачысткі і навядзенні парадку. Мы гэта робім. Ось так расказаў Карпянкоў.
Што вядома пра новае фармаванне і як яны працуюць у рэпартажы Еўрарадыё.
што ўяўляюць сабой атрады спецыяльнага прызначэння, створаныя Карпянковым. Напрыклад, рысь уваходзіць у склад вайсковай часці 3214. Падрыхтоўку вядуць інструктары Сахра. Карпянкоў пра іх кажа наступнае.
Гэта хлопцы-кантрактнікі, якія адслужылі тэрміновую службу ў вайсковай часці 3214. Удзельнічалі ў міратворчых вучэннях, адпрацоўвалі рэгіёны са складаным крымінагенным становішчам. Многія з іх затрымлівалі ўзброеных злачынцаў.
Іншае фармаванне «Беркут» – гэта падраздзяленне таксама ў вайсковай часці 3214. Туды прыходзіць на кантракт салдаты тэрміновай службы са спецназам, кажа намеснік міністра і адзначае, што назва ў атрада легендарная. Яна пазычаная ў спецпадраздзялення ўкраінскага МУС, якое брала актыўны ўдзел у падаўленні Майдана. З гэтай прычыны «Беркут» быў расфармаваны ў 2014 годзе. Некаторым яго байцам давялося бегчы ў Расію і Беларусь. Наколькі шмат байцоў у гэтых атрадах невядома, але пра яшчэ адзін смерч прагаварыўся кіраўнік МУС Іван Кубраков. Там больш за 300 чалавек з унутраных войскаў. Паводле яго, супрацоўнікі падраздзялення гатовыя супрацьстаяць тым, каго ўлады называюць беглымі. Карпянкоў кажа, што смерч, як і чэсць, няштатныя падраздзяленні той жа вайсковай часткі 3214.
Смерч – гэта добраахвотнікі, якія служылі недаўна тэрміновую службу ў нашых войсках. Наш адказ так званому батальёну Кастуся Каліноўскага і спецыяльны атрад «Чэсць» з ліку ветэранаў спецназа МУС. Калі з'явіцца інфармацыя, што ў раёне памежжа заўважаны некі падазроны рух, спецназаўцы-добраахвотнікі прыбудуць на месцы і будуць не горшыя за ПВК «Вагнер» і іншыя вядомыя падраздзяленні.
Карпянкоў абяцае, што ў Беларусі з'явіцца яшчэ тры падраздзяленні спецыяльнага прызначэння ў Гомелі, Гродні і Брэсце. Яны будуць створаныя за кошт пераразмеркавання рэсурсаў унутраных войскаў. Таксама міліцэйскі начальнік захапіўся беспілотнікамі. Ён пахваліўся, што цяпер ва ўнутраных войсках больш за 100 дронаў. З іх дапамогай выяўляць нібыта дыверсантаў нашмат прасцей, кажа сілавік. Чаму ж менавіта ва ўнутраных войсках столькі актыўнасці? Гэта звязана з асобай самога Карпянкова, мяркуе кіраўнік байпол Аляксандр Азараў. Калі Карпянкоў узначальваў губазік, ён таксама быў вельмі актыўны. Падчас пратэстаў 2020 года сілавік асабіста разганяў акцыі і разбіў шкляныя дзверы кавярні, бо там хаваліся людзі. Што тычацца новых фармаванняў ва ўнутраных войсках, яны не такія ўжо і новыя, лічыць Азараў.
Інфармацыя аб тым, што гэтыя падраздзелы на самой справе створаны і існуюць, няма ніякай. Бо для гэтага патрэбны вялікія выдаткі, каб зрабіць новы вайсковы падраздзел, это вайсковая частка, это трэба ім выдзеліць кусок зямлі там, пабудовы некія, казармы. Такога і такой інфармацыі да нас не паступала. Ось. Таму, хутчэй за ўсё, яны проста створаны на паперы. Яны ўзялі, напрыклад, 3214 вайсковую частку і маглі стварыць на яе аснове там якуюсь рысь, напрыклад, узяць там два ўзвода з 3214 і цяпер яны іх называюць рысь.
Кіраўнік нутраных войскаў сапраўды часта кажа пра кантрактнікаў, а таксама пра пераразмеркаванне рэсурсаў. Выходзіць, Карпянкоў набірае ў атрады ў асноўным людзей, якія ўжо працуюць. Цяпер яны мэтанакіравана будуць змагацца з дыверсійна-разведвальнымі групамі і з беглымі, калі не займаліся гэтым раней. Але ёсць разлік на новыя сілы, якія прыйдуць пасля тэрміновай службы. На думку Азарова, шмат хто ў новых фармаваннях можа быць Сахра.
У ператрусах былі задзейнічаны СОБР, які знаходзіцца ў 3214 разам в адным месце. Це СОБР, а ён якраз быў звязаны з губазікам і выкарыстоўваўся заўсёды губазікам пры ператрусах. Таму магчыма, з гэта можна разрабіць вынік, што якраз частка СОБРа і ёсць там гэта рысь.
Азараў ставіць пад сумнеў і тое, што «Беркут» працуе на памежжы.
Конт мяжы не ведаю, каб таксама не было інфармацыі, каб яны былі на мяжы. Бо мяжа – гэта АСАМ. Мяжой займаецца АСАМ, гэта іх вотчына, як кажуць, і АСАМ у нас вельмі прыбліжоны да Лукашэнкі, да ягоных сыновей, да этого Віктара. Ось, таму дзіўна, што АСАМ аддасць сваю тэрыторыю працы пад унутраным яшчэ войскам Карпінкова. АСАМ яшчэ займаецца нелегальнай міграцыяй, арганізоўвае эмміграцыйны крызіс.
У Губазіку ініцыятывы Карпянкова былі паспяховымі згледзячы павелічэння рэпрэсій. Як працуюць новыя, пакуль цяжка сказаць, але галоўнае, што дзеянні Карпянкова гэта эканомія рэсурсаў, бо новых людзей не набралі, рэзюмуе Азараў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта Лукашенко ператварыў секс гвалтаўнікоў у тэрарыстаў?
Любой чалавек, па суці, который выступал против или выступает против того, что творится в стране, и того насилия, и тех репрессий, может быть назван террористом, экстремистом, может быть арестован, осужден и так далее.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Некалькі дзён таму адбылася прэм'ера чацвёртай часткі Джона Уіка рэжысёра Чада Стахельскі. А стала вядома, што ў карціне практычна не выкарыстоўваўся каскадзёр. Кіану Рыўз выканаў 90% трукаў сам. Дарэчы, сёлета яму спаўняецца 59 гадоў. Ён таксама прызнаўся, што перад здымкамі трэніраваўся 3 месяцы. Кіраўнік кінастудыі Lionsgate Джо Дрейк у гутарцы з Deadline заявіў, што спін-оф Джона Уіка з Анай де Армас у галоўнай ролі выйдзе летам або вясной 2024 года. Ён таксама падкрэсліў, што не мае намеру адмаўляцца ад супрацоўніцтва з Кіану Рыўзам пасля выхаду чацвёртай часткі баевіка. Больш за тое, серыял «Кантыненталь» па франшызе Джона Уіка можа выйсці на экраны ўжо гэтай восенню, так як эпізоды амаль завершаны. Амерыканская спявачка Кэці Перры распавяла пра візіт ва Украіну свайго мужа, галівудскага акцёра Арланда Блума. У сваім інстаграме яна прызналася, што падтрымлівала візіт мужа. «Неверагодна ганаруся працай, якую вы робіце, маё каханне, у рэальным жыцці ты таксама герой», напісала яна і перапосціла публікацыю Блума пра тое, як вайна разбурае жыцці украінскіх дзяцей. Пост быў напісаны на англійскай і украінскай мовах. Нагадаем, Блум, які з'яўляецца міжнародным амбасадарам добрай волі ЮНІСЕФ, наведаў дзіцячы цэнтр Спільна ад ЮНІСЕФ па Украіне, а таксама Ірпень і Бучу, ды сустрэўся з прэзідэнтам Зеленскім. Амерыканскі акцёр Джонні Дэп пасля скандальнага разводу з былой жонкай актрысай Эмбер Хёрд пераехаў жыць у невялікую вёсачку, размешчаную ў графстве Сомерсет на захадзе Англіі. У інтэрв'ю мясцоваму часопісу актор распавёў, што застаўся ў захапленні ад месца. Джонні Дэп прызнаўся, што яму падабаецца жыць там, таму што мясцовыя жыхары паважаюць яго асабістае жыццё. Таксама актор пажартаваў, што нарэшце можа спакойна схадзіць у краму. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна адбылася кур'ёзная сітуацыя. Спачатку намеснік міністра працы і сацабароны Валерый Кавалькоў заявіў, што праблема хатняга гвалту ў Беларусі не настолькі вострая, каб прымаць спецыяльны закон.
А потым Лукашэнка сабраў нараду па нацыянальнай бяспецы, дзе запатрабаваў выкарчоўваць з грамадства гвалт над жанчынамі і дзецьмі самымі жорсткімі метадамі. Гэта як барацьба з тэрарызмам, дадаў ён.
Па выпадковым супадзенні, ці не выпадковым, нарада прайшла акурат пасля выхаду матэрыялу на Еўрарадыё, дзе спецыялістка па гендары Юлія Міцкевіч правяла паралель паміж хатнім гвалтам і гвалтам сілавікоў, які адбываюцца з адабрэння дзеючых уладаў.
Мы пагаварылі з нашай эксперткай яшчэ раз, каб разабрацца, навошта Лукашэнка раптам гучна нагадаў пра праблему гвалту, якая, па словах Кавалькова, востра ў краіне не стаіць. Падрабязнасці у нашым рэпартажы.
Найперш варта звярнуць увагу на тое, дзе Лукашэнка вырашыў пагаварыць пра гвалт, кажа гендерная экспертка Юлія Міцкевіч. Гэта была нарада з прадстаўнікамі сілавога блока. Асноўная тэма сустрэчы тычылася пытанняў нацыянальнай бяспекі, тэрарызму, працы ў цэлым сілавікоў і ўсяго, што з гэтым звязана.
І как бы между делом Лукашенко говорит и про заботу, такую псевдозаботу, потому что я хочу отметить, что в этом нет ничего нового в его заявлениях. потому что эта риторика, присущая ему постоянно, такая патриархально-мачистская. С одной стороны, такой заботы о тех, кто нуждается в ней, ну, то есть это вот, как там упоминается, дети, женщины, пенсионеры. С другой стороны, обращение к каким-то мужикам, ну, понятно, которые там сидели, видимо, на этом совещании, с которыми он себя идентифицирует. То есть это такие мужики, которые представляют из себя таких вот охранников этой страны, которые должны, видимо, обо всех этих людях заботиться. Но самый главный момент, конечно, это то, что об этой теме говорится как раз-таки в разрезе терроризма. То есть сначала, например, Лукашенко упоминает про там прекрасно выполненную или блестяще выполненную операцию по поимке террориста, который в Гродно якобы орудовал и собирался там совершить какие-то теракты. И вот он был обезврежен, то есть убит. Так это выставляется все, и это связывается с инцидентом в Мачулищах, и в том, что там была чуть ли не целая группа тех, кто должны были совершать эти теракты. И тут же между делом как будто бы говорится про заботу о женщинах и детях от насилие, в основном там идет упор на сексуальное насилие, и опять-таки это обращение к мужикам, которые как-то должны что-то с этим сделать, да, и не расслабляться.
Суразмунца подкресливая, что у словах Лукашенко няма ніякага конструктиву, бо гаворка не идзе про тое, мауляў, давайте прымаць захады и зробім закон об супрадзенні хатняму гвалту. Не, тут усё тая ж дэмагагічная і папулісцкая рыторыка, якая была і раней, праўда, з новым кантэкстам, прывязкай да тэрарызму. Звяртаючыся да сілавікоў, Лукашэнка кажа пра тое, што ёсць іншыя, мабыць, тэрарысты, ад якіх трэба абараняць дзяцей і жанчын. Ён праводзіць аналогію паміж тэрарыстамі, якія замахваюцца на нас бяспеку краіны, і тымі, хто здзяйсняюць злачынствы, звязаныя з гвалтам, асабліва гвалтам сексуальнага характару ў адносінах да дзяцей. Гэта такая падводка для насельніцтва, каб паказаць, маўляў, глядзіце, ёсць тэрарысты і экстрэмісты, а ўсе мы ведаем, каго да іх у нашай краіне прыпісваюць. Гэта ўсе мы, хто так ці інакш не згодныя з рэжымам, не толькі выходзілі на пратэсты, але і проста нешта рэпосцілі. Гэта можа быць любы чалавек, які ў Беларусі мае права на свабоду і лічыць, што можа быць падпісаны на любыя інфармацыйныя каналы, што насамрэч не супрацьзаконна.
То есть любой чалавек, па суці, который выступал против или выступает против того, что творится в стране, и того насилия, и тех репрессий, может быть назван террористом, экстремистом, может быть арестован, осужден и так далее. То есть, по сути, этими заявлениями он как бы приравнивает одних к другим, и, естественно, снимает с себя всю ответственность за это, за любое насилие в стране. Плюс здесь есть такой момент, что, конечно же, в структурах, которые связаны там с президентской администрацией или с любыми из этих так называемых силовых органов, есть люди, которые отслеживают конкретно материалы в независимых белорусских медиа. И, может быть, это совпадение, конечно, что это совещание прошло вот как раз после того материала на Еврорадио, который был посвящен теме домашнего насилия в Беларуси, где я давала свой комментарий. А может быть, и не совпадение. Но в любом случае довольно много и материалов было, где высказывались разные эксперты, экспертки, которые так или иначе занимаются этой тематикой или не обязательно именно этой, но видят эту связь очевидную между домашним насилием в Беларуси и насилием в целом, которое стало социально одобряемым со стороны государства явлением. Плюс появляются исследования, которые тоже публикуются, где также отмечается эта связь о том, что режим равно насильник, а, собственно, и Лукашенко равно насильник в таком случае. И, конечно, эту волну, которая так или иначе тоже доходит до людей в Беларуси, потому что ну, невозможно полностью исключить то, что есть интернет, и то, что появляются публикации, то, что люди в Беларуси, даже находящиеся в таких ужасных условиях, под таким невероятным прессингом всего, что происходит, вот этого давления, репрессий и того, что тебе там нельзя практически ничего, что тебе не дозволено, все равно информация проникает, люди ее видят, люди ее читают, и, конечно же, те, кто отслеживают, наверняка докладывают ему и наверняка знают про эту тенденцию.
Режиму необходимо сбить хвалю, каже Юлия Мицкевич. Лукашенко вырашае гэта тым, што перакладае адказнасць на кагосьці іншага. Маўляў, я не маю да гэтага ніякага дачынення.
А кто тогда имеет, да? Ты же как бы управляешь государством, ты же постоянно говоришь о том, что ты здесь главный, все решаешь, и без тебя здесь вообще ничего не происходит, да? В таком случае, если ты несешь за это ответственность, если ты решаешь, то кто, если не ты? Ну и тогда остается те, на кого можно спихнуть теперь, оказывается, абсолютно все. Все, что плохо происходит, любое правонарушение, любое преступление, поэтому вот очень четкая взаимосвязь здесь и выстроена. Это все террористы или там, например, те, кто выходит, как он опять-таки говорит в своих заявлениях, выходят люди из тюрьмы, нетрудоустроены, совершают преступления. Ну а кто выходит из тюрем? Не только, конечно, те, кто отсидел по уголовным преступлениям, реальным, но и те, кто были по политическим статьям, которые, конечно же, все равно являются статьями в Уголовном кодексе, но мы понимаем все, да, и знаем, что это именно люди, которые пострадали за свои политические убеждения или за свою какую-то политическую активность.
Таким чином и отбывается гэтае звязванне. Уся адказнасць, якую павінна несці дзяржава і прэзідэнт краіны, перанакіроўваецца на тых, хто цяпер у нас называецца тэрарыстамі, экстрэмістамі і гэтак далей. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.